Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Константин Вацан. Напомню, у нас сегодня очень необычная программа. Мы сегодня не в студии Радио «Вера», а в помещении общецерковной аспирантуры и докторантуры, потому что мы беседуем с ее ректором, с митрополитом Волоколамским Илларионом. И сегодня мы беседуем о его книге, недавно вышедшей книге из серии «Иисус Христос. Жизнь и учение». Это первая книга в серии, которая называется «Начало Евангелия». Расскажите, пожалуйста, про следующие книги серии. В каком они сейчас состоянии, на каком этапе работы находятся, и когда, если так можно поставить вопрос, их ждать?
Все шесть книг написаны. Последняя, шестая книга, находится в стадии научного редактирования. Две книги, вторая и третья, находятся сейчас в издательстве. Я думаю, что в течение осени они выйдут. Затем выйдут следующие две. И потом последние. Первая книга называется «Начало Евангелия», и в ней я рассматриваю начальные главы всех четырех Евангелий. То есть повествование о рождении Иисуса Христа, его крещении от Иоанна, о том, как он вышел на проповедь, о том, как он начал набирать себе учеников, и о том, какие он наставления им давал. И также я делаю какой-то самый общий обзор его личности и того конфликта между ним и фарисеями, который возникает и развивается на страницах Евангелия. Вот это содержание первой книги. Вся вторая книга посвящена Нагорной проповеди. Это главы с 5 по 7 Евангелия от Матфея, и они содержат квинтэссенцию нравственного учения Иисуса Христа. Вся третья книга посвящена чудесам Иисуса Христа. Эти чудеса описываются во всех четырех Евангелиях. Кто-то уделяет им больше внимания, кто-то меньше. Допустим, в Евангелии от Иоанна всего несколько чудес, но зато они очень подробно описаны. А в Евангелии от Марка почти половина повествования до рассказа о страстях занимает рассказы о чудесах. Но для меня интересно посмотреть на сам феномен чуда, посмотреть на то, как люди в разные эпохи относились к чуду, и что дают нам чудеса Иисуса Христа в плане веры, то есть как они связаны с верой, как они могут привести человека к вере. Затем четвертая книга посвящена притчам Иисуса Христа. Там я рассматриваю все его притчи по трем синоптическим Евангелиям, потому что в Евангелии от Иоанна притч как таковых нету. Я говорю, что такое притча, какой это жанр, какие его жанровые особенности, и потом рассматриваю каждую из притч с точки зрения их богословского и нравственного содержания. Пятая книга называется «Агнец Божий», и там я рассматриваю все те рассказы из Евангелия от Иоанна, которые не имеют параллелей в других Евангелиях. Но и шестая книга, она самая большая по объему, она будет называться «Смерть и воскресение», и там я говорю, собственно, о последних днях земной жизни Иисуса Христа, о аресте, о суде над ним, о смертном приговоре, о его распятии, о последних часах и минутах, о его погребении и о его воскресении. Вот такая книжная эпопея, в которой я к Евангелию подхожу, рассматривая его крупными тематическими блоками. То есть я беру не одно Евангелие за другим, а я рассматриваю какие-то самые основные магистральные темы евангельской истории.
Мне бы хотелось, если можно, чуть подробнее про каждую из книг чуть-чуть поговорить. Ну, может быть, вы сможете какие-то приоткрыть такие авторские замыслы, конечно, не раскрывая всего содержания, да это невозможно в нашем хронометраже, но все-таки. А вот вы уже так чуть подробнее сказали про третью книгу, которая посвящена чудесам Христа. На самом деле, в принципе, про чудеса много пишут и много читают. Эта тема популярна не только, скажем так, в православном дискурсе вообще. И для многих вообще вопрос – а как относиться к евангельским чудесам? Какое отношение они имеют к нам сегодняшним? И чем были эти чудеса Христа? Вот Какую линию вы в книге будете отражать?
Во-первых, я начинаю книгу с рассмотрения самого феномена чуда.
Это самое интересное, наверное.
Я показываю, что в ту эпоху, когда жил Иисус Христос, чудо было, если можно так сказать, обычным явлением в жизни человека. Все люди верили в чудеса. Потом, спустя много столетий, наступила эпоха, когда перестали верить в чудеса. Когда умные философы, типа Канта, Шлейермахера, Гегеля, говорили, что чудес не бывает. Со Спинозы все это началось. Спиноза развил следующую теорию. Чудес не бывает и быть не может, потому что чудеса противоречат совершенству Бога. Что значит чудо, говорил Спиноза? Это значит, что Бог вмешивается в естественные законы, которые существуют в мире, те самые законы, которые Он запустил, и их меняет. Значит, законы плохие. Значит, Бог создал несовершенный мир. Поэтому либо Бог создал несовершенный мир, либо чудес не бывает. Вот такой был подход. Из этого исходили и другие философы XIX века. Например, Кант, который говорил, что если в прежние времена правительства дозволяли чудеса, то в наше время мудрые правительства их не дозволяют. Так как будто совершение чудес можно регулировать какими-то правительственными декретами. И вот я показываю эти разные подходы к феномену чуда, и потом я рассматриваю чудеса Иисуса Христа одно за другим. Я пытаюсь выявить какие-то закономерности. Ну, например, очень часто мы слышим, что когда к Иисусу обращаются за исцелением или с просьбой о каком-то другом чуде, он спрашивает, а ты веруешь ли, что я могу сделать это чудо? Или же, когда чудо произошло, он говорит, вера твоя спасла тебя. То есть он все время подчеркивает этот момент веры. И когда фарисеи ему говорят, ну покажи нам знамение с неба, чтобы мы уверовали, то он им отказывает. Потому что вера не может быть следствием чуда. Вера является условием, на котором чудо совершается. И для того, чтобы чудо совершилось, должно быть не только действие Божие, но должно быть содействие человека. Чудо – это не какое-то магическое действие. Это совместное творчество человека и Бога. А дальше я протягиваю от этого нить к современности. В послесловии книги я говорю об Иоанне Кронштадтском, который жил в эпоху, хорошо нам всем известную. Он был современником Льва Толстого. О нем писали в газетах. Каждое чудо, которое он совершал – оно очень широко рекламировалось и тиражировалось. И тем не менее, было огромное количество людей, которые во все это не верили. Точно так же, как не верили в чудеса, которые Христос совершал. То есть история в каком-то смысле повторяется. А потом я говорю о том, что вот есть блаженная Матрона, которая жила в советское время, в трудных условиях. О ней как будто бы мало кто знал. И, казалось бы, была женщина-инвалидом, умерла. Должны были просто о ней забыть. Они забывали даже в советское время. Тоненький ручеек людей постоянно на ее могилу притекал даже в трудные советские годы. А потом этот ручеек превратился в поток. И сейчас мы знаем, сколько происходит исцелений, сколько происходит чудес от Матронушки, как ее называют очень многие люди. И о чем это все говорит? Это говорит о том, что чудо – это не просто какой-то феномен прошлого. Чудо – это и феномен настоящего, и более того, чудо – это то, с чем многие люди соприкасаются. И иногда спрашивают, ну а разве нельзя прожить без чуда? Может быть, и можно. И, наверное, некоторые люди живут без чудес, или, по крайней мере, когда чудеса происходят, они этого не замечают. Но бывают такие ситуации, когда без чуда обойтись невозможно. Бывают такие ситуации, когда о человеке говорят, ну, его спасти может только чудо. Ну, например, когда внезапно открывается, что у человека смертельная болезнь. И сколько мы знаем случаев, когда эти чудеса происходили. Значит, та реальность, которая описывается в Евангелиях, это не какая-то далекая от нас реальность. Это то, что существует и сейчас. Просто мы должны иметь веру, И мы должны иметь те глаза, которые позволяют нам это видеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Волоколамский Илларион сегодня гость программы «Светлый вечер», но мы сегодня находимся в гостях у нашего собеседника, а не в студии «Радио Вера». Вот такая у нас необычная программа. А если можно, мы поговорим дальше про другие книги серии, еще не вышедшие. Вот я бы хотел спросить про вторую книгу, ближайшую, которая, как вы сказали, посвящена Нагорной проповеди. Опять-таки вопрос, что конкретно сегодняшнему человеку нужно услышать о Нагорной проповеди, когда уже выражения такие, как «подставить другую щеку» или «блажен нищие духом» стали, ну, едва ли не афоризмами, и, может быть, в силу этого как раз утратили какое-то острие воздействия, стали привычными. Вы эту цель преследуете – вернуть им новизну и остроту?
Прежде всего, я пытаюсь понять, что те слова, которые произносил Иисус, значили для его непосредственной аудитории. Что они могли в его словах услышать. А дальше я рассматриваю, как они интерпретировались в христианской традиции, во внехристианской традиции, какие есть подходы к интерпретации Нагорной проповеди. И существует довольно много теорий относительно Нагорной проповеди. Что это такое? Одни говорят, но это Иисус Христос изобразил такой заведомо недостижимый идеал. Потому что говорят, ну ведь невозможно же любить врагов. Человек не может любить врагов. Поэтому если Иисус это сказал, то он это сказал для того, чтобы человек понял, что это невозможно, осознал свое бессилие и обратился к Богу за помощью. Другая теория говорит, нет, наоборот. Это те заповеди, которым надо следовать буквально. И поэтому, если Христос говорит, что подставь вторую щеку, это значит, что в армии служить нельзя. Вот Лев Толстой, например, так это интерпретировал. Он считал, что служба в армии противоречит евангельскому учению Иисуса Христа. Есть еще одна теория. Ее развивал Альберт Швейцер, известный музыкант и богослов, и врач. Очень яркая фигура, яркая личность. Он говорил, что этика Иисуса Христа – это эсхатологическая этика. То есть все это произносилось в ожидании скорого пришествия Царствия Божия, поэтому ставились такие радикальные нравственные задачи перед людьми. И вот в этом свете надо интерпретировать Нагорную проповедь. Я в своей книге пытаюсь сказать о том, что ни одна из этих теорий не может в полной мере исчерпать содержание Нагорной проповеди. Потому что любая такая теория, она ее упрощает, уплощает и лишает того содержания, с которым она открывается для каждого человека, когда человек ставит для себя простой вопрос. Ну, а я могу жить по этому закону? Я могу попытаться, если не все заповеди исполнить, то хотя бы некоторые. И вот когда человек начинает применять к себе то, что говорит Христос, тогда происходит удивительное событие. Он начинает духовно перерождаться. Его жизнь меняется, его отношение к людям меняется. И какие-то вещи, которые казались ему нереалистичными, вдруг оказывается, что они вполне реалистичны, что они доступны человеку. В конечном итоге Нагорная проповедь – это не просто какой-то свод нравственных заповедей. Это автопортрет Иисуса Христа. Он в Нагорной проповеди рассказал о том, каким был он. И он сказал, что таким может быть человек. Да, конечно, это очень высокая нравственная планка. Конечно, это идеал, недостижимый для большинства людей. Но опять же, когда мы смотрим на опыт святых, мы понимаем, что святые жили в соответствии с Нагорной проповедью. Они были нищими духом, они были плачущими, алчущими и жаждущими правды, они были миротворцами. То есть все то, что Христос говорил, они воплотили в своей жизни. Значит, это никакой не недостижимый идеал.
Спасибо за эти слова. Давайте теперь обратимся к четвертой книге, которая посвящена притчам. И опять-таки, уж простите, я повторю, но что современному человеку, может быть, даже я так немножко обобщу, в эпоху клипового сознания, в эпоху информации, которая нас просто поглощает целиком, нужно знать о притчах, о самом феномене притчи, об этом жанре. Как вот найти современные подходы нам с вами и нам, и радиослушателям, к этому аспекту Евангелия?
Притча – это совершенно особый жанр. И это тот жанр, которым Иисус Христос пользовался, как никто другой. Он сделал этот жанр едва ли не основным способом, при помощи которого он передавал свое учение. Мы в Евангелиях читаем очень интересные детали о том, как ученики его спрашивают: «А почему ты говоришь с ними притчами?» Они даже не спрашивают, а что значит эта притча? Они спрашивают, а почему ты говоришь притчами? А в какой-то момент, когда он вдруг перестал говорить притчами, они ему говорят: вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Их даже удивило, что он вдруг перестал говорить притчами. Так вот, что такое притча? Притча – это иносказание. Это некий вымышленный сюжет. Он может быть очень коротким, даже не сюжет, а просто образ. Женщина, которая тесто замешивает, рыбаки, которые рыбу отделяют хорошей от плохой. А может быть и сюжет, как, например, притча о блудном сыне. Это целый рассказ из жизни семьи, где есть отец, где есть сын один, где есть сын другой, где есть слуги. И вот происходит некое действие. И вот через все эти образы Иисус передает некие духовно-нравственные истины. Эти притчи говорят о Боге, о том, кто такой Бог, каков Бог, как Бог относится к людям. Эти притчи говорят о том, как люди должны относиться друг к другу. И эти притчи говорят о том, как люди должны относиться к Богу. И вот на основе этих притч выстраивается целая система взаимоотношений между людьми и Богом, взаимоотношений людей друг с другом. И Иисус Христос через эти притчи открывает то, что Он хочет сказать о Боге и человеке, но не напрямую, а так, чтобы каждый человек мог это услышать в меру своего понимания. Мы можем замечать, что, читая притчи, мы нередко узнаем для себя что-то новое. Вот мы эту притчу читали 3 года назад и слышали что-то одно, мы ее читаем сегодня и слышим что-то другое. А мы ее прочтем через 5 лет и получим какой-то еще новый сигнал от одной и той же притчи. И вот я говорю, что притчи, их можно уподобить картинам, которые висят в картинной галерее. Вот вы приходите в картинную галерею, и вы смотрите на эти картины. Можно задавать себе вопрос, а что он имел в виду? Что этот художник хотел сказать? И очень часто толкование притч сводится к тому, а что же он имел в виду? И вот нам начинают говорить, ну вот он в этой притче основывался на реалиях своего времени, на жизни еврейской семьи, вот он хотел показать, что вот надо так поступать, а не так надо поступать. И, конечно, богословский смысл притчи – это важно, нравственный смысл притчи – это важно, но притча не исчерпывается этим. Так же, как если вы приходите на выставку картин Ван Гога, вы можете сказать, ну да, здесь вот поле, здесь небо, здесь птицы, здесь кипарисы, здесь подсолнухи, здесь жнец идет, а здесь сеятель сеет. Но это все некие внешние признаки. А когда вы приходите и стоите перед картиной час, и вы не можете от нее оторваться, то это не потому, что там как-то по-особому этот сеятель изображен, или солнце там особо яркое, а потому что вас захватывает этот образ. Вы начинаете жить, вы как бы становитесь частью этой картины. И вот эти притчи, они именно такие. То есть они универсальны в том смысле, что их может читать любой человек. Верующий, неверующий, христианин, нехристианин. И каждому они могут открывать что-то свое.
Очень многое хочется спросить и про эту книгу, и про предыдущую, но чтобы охватить всю серию, нужно идти дальше. Книга 5, которая посвящена событиям, изложенным только в Евангелии от Иоанна. Я от одного человека однажды слышал такую интересную мысль, причем не только от него, от нескольких, а некоторых людей, что Евангелие от Иоанна, говорили они, звучит наиболее современно по сравнению с другими. Ну, вот такое частное мнение. А что вы об этом думаете?
Древние отцы говорили по-другому. Они говорили, что 3 Евангелия человеческие, а 4-е Евангелие – божественное. И они отмечали, что три синоптических Евангелия, то есть от Матфея, Марка и Луки, они начинаются с человеческой истории Христа. Либо с его выхода на проповедь, как Евангелие от Марка, либо с его рождения, как Евангелие от Матфея, либо с предыстории его рождения. Евангелие от Иоанна начинается со слов «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть в первом же стихе Евангелия от Иоанна утверждается, что Иисус Христос был Бог. В синоптических Евангелиях мы читаем человеческую историю Христа, и мы через эту историю должны прозревать Бога, ставшего человеком, прозревать божественную природу через человеческую природу Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна построено по совершенно другому принципу. Там с самого первого стиха автор заявляет, что Иисус Христос – это Бог, а потом на протяжении всего Евангелия он это доказывает. Через серию эпизодов из жизни Христа. Он не пишет последовательные жизнеописания. Он берет такими зарисовками. Он берет отдельные эпизоды. У него нет ни одной притчи из тех, что мы встречаем в синоптических Евангелиях. У него пропущено большинство чудес. Говорят, что это потому, что он уже знал три других Евангелия. Возможно. Но я думаю, не только поэтому, а потому, что он ставил перед собой другую цель. Вот он начинает с того, что Иисус Христос – это Бог. Он затем показывает, как вот эта божественная личность Христа проявляется через его человеческие слова, человеческие поступки, человеческие действия. Он рассказывает всю ту же самую историю страстей, которую рассказывают три других евангелиста. Он рассказывает о воскресении Христовом. И в одном из завершающих эпизодов один из учеников, который не увидел воскресшего Христа, когда является Христос и говорит: «Подойди сюда, потрогай мои раны, посмотри на мои руки, убедись в том, что это я». И вот он говорит: «Господь мой и Бог мой». То есть, с чего начал евангелист Иоанн, тем и закончил. И что Иисус Христос – это Бог. Да, это был апостол Фома. Самое первое исповедание веры в Иисуса Христа, оно было очень коротким. Мы с вами сейчас читаем символ веры. Церкви потребовалось 4 столетия, чтобы его сформулировать. Но первый символ веры был тот, который произнес апостол Фома: «Господь мой и Бог мой». И вот в этом вся суть Евангелия от Иоанна.
Спасибо. И шестая книга, возможно, для меня самый трудный вопрос. Она посвящена страстям последней, если я правильно понимаю, недели жизни, земной жизни Иисуса Христа, Голгофе и воскресению. Если это все совместить с вашей мыслью о том, что главное во всей этой серии – это человеческая история Иисуса, то как эти вещи сочетаются? Это непостижимое, величайшая тайна воскресения Господня. Какое место она занимает в человеческой истории Христа? Чем она была для человека, пускай даже Бога-человека, но все-таки Бога-человека, Иисуса Христа?
Вот я не смогу вам пересказать все содержание этой шестой книги, но я в этой книге обращаю внимание на все детали истории страстей и на ту сопряженную с этой историей информацию, которая нам сегодня доступна. Ну вот, например, мы довольно плохо себе представляем, что такое распятие. Где мы видим распятие? Мы его видим на декоративных изделиях. Вот священник носит крест с изображением распятого Иисуса Христа. Есть кресты серебряные, есть кресты золотые, есть так называемые кресты с украшениями, с камнями, с алмазами. Но крест, на котором был распят Христос, он не был ни золотой, ни серебряный. На нем не было украшений, на нем не было драгоценных камней. Это было страшное, жуткое орудие пытки. Причем сама вот эта казнь распятия, она была не только позорной, она была мучительной. Она предварялась истязаниями. Вот мы читаем в Евангелии, что Пилат Иисуса бив предал на распятие. Вот это коротенькое слово «бив». А что за этим стоит? За этим стоит чудовищная процедура бичевания, экзекуция, от которой люди умирали еще некоторые еще раньше, чем их к кресту пригвоздят. Вот в каком-то смысле это попытался воспроизвести Мел Гибсон в своем жутком фильме «Страсти Христовы». И некоторые православные люди сказали, ну, это слишком реалистично, это вот там очень много крови. Но ведь это так было, там было очень много крови. Это все было очень жутко, то, что происходило с Иисусом Христом в последние часы его жизни. И эта агония, она описана евангелистами, они не скрывают того, что он на кресте кричал к своему отцу: «Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть мы должны вчитаться в эту историю. Мы должны понять, что это не была красивая и благородная смерть Сократа. Это вообще не была героическая смерть. Это была ужасная смерть. И затем мы должны понять, как все это сопрягается с нашей жизнью. И вот очень часто люди спрашивают, ну почему Бог допускает, что люди страдают? Когда мы страдаем, где Бог? Почему Он не может облегчить наши страдания? И вот когда мы смотрим на то, как страдал Иисус Христос, мы понимаем, что Он был, с одной стороны, таким же человеком, как мы, но с другой стороны, Он был Богом. Его божество с человечеством никогда не разлучалось. Что это означает? Это означает, что когда мы страдаем, значит, рядом с нами Христос. Когда нам плохо, значит, Он рядом с нами. И в 20 веке было даже целое богословие страдания Бога. Я пытаюсь очень осторожно к нему подойти и его рассмотреть. Так называемое богословие после Освенцима, когда некоторые богословы, в основном протестантские и некоторые католические, стали развивать идею о том, что Бог способен к страданию. И тем самым они оспаривали классическую святоотеческую теорию о том, что Бог бесстрастен. Я пытаюсь осторожно прикоснуться к этой теме, понимая всю ее сложность и богословскую уязвимость. Но самое главное для меня показать то, что страдание Христа было реальным страданием. Это не было это не была какая-то облегченная версия человеческих страданий. То, что Христос был Богом, не облегчало ему те человеческие страдания, которые он испытывал. И вот здесь опять можно вспомнить о Туринской плащанице. Когда ее исследуют, то на ней обнаруживают следы от крови по всему телу Иисуса Христа. Причем в одном из исследований говорится, что эти следы, они идут в трех разных направлениях. И это значит, что было три разных бичевания. И мы читаем в синоптическом Евангелии о том, как Пилат отдал Иисуса на бичевание после того, как закончился судебный процесс. А в Евангелии от Иоанна это происходит в середине судебного процесса. Его сначала бичуют, потом судебный процесс продолжается. Мы можем предположить, что этих бичеваний было два. Более того, когда Иисус шел на Голгофу, его еще продолжали бичевать. Его били по голеням. Это все тоже отражено на Туринской плащанице. Поэтому я думаю, что вот вся эта сопутствующая информация – все, что мы знаем о казнях в Древнем Риме, о том, как совершалось распятие, это все тоже очень важно. Мы живем в ту эпоху, когда мы этого, к счастью, не видим.
Спасибо за этот разговор, Владыка. Если можно, последний вопрос. Я, конечно, чувствую себя немножко неловко, задавая его митрополиту Русской Православной Церкви, но, тем не менее, все-таки позволю себе задать. Такие работы, такие мощные труды, как вот шесть книг об Иисусе Христе, наверняка что-то дают автору, что-то, возможно, прибавляют, как бы это ни звучало сейчас нелепо, в нашем случае, к духовному опыту человека. Вот чем стала эта работа именно для вас, как для христианина?
Вы знаете, я не скрываю того, что я свои книги пишу прежде всего для самого себя. Вот меня спрашивают, а на какую аудиторию вы рассчитываете? Я когда пишу, я ни на кого не рассчитываю. Я пишу, потому что мне это интересно, потому что мне это важно, и потому что я хочу что-то для себя узнать, открыть, систематизировать и положить на бумагу. Это мой способ освоения материала. И вот я всю жизнь читаю Евангелие. Но когда я засел за Евангелие уже так сказать, с целью написания этой книги, когда мне пришлось познакомиться с современной научной литературой, с теми теориями, которые вокруг этой книги существуют, когда я прошелся по каждому стиху, по каждому слову Евангелия снова, сравнив все повествования, передо мной всегда лежал греческий текст, параллельный текст. Я смотрел, что у Марка, что у Луки, что у Матфея, что у Иоанна, как тот термин используется, как другой, то, конечно, вся эта история для меня как-то по-новому открылась. И я должен сказать, что вот эта работа над книгой об Иисусе Христе, она мне очень много дала, потому что благодаря ей я по-новому прочитал Евангелие и по-новому осознал то, чему я посвятил свою жизнь.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, это был «Светлый вечер». И у нас сегодня была очень необычная программа. Мы были не в студии «Радио Вера», а в гостях у нашего собеседника. Нашим собеседником был митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, в стенах которой мы эту программу записали. Спасибо еще раз, Владыка, за беседу. Еще раз вас поздравляем с прошедшим недавно юбилеем. Желаем вам сил в вашем служении, просим ваших молитв в студии, вернее, не в студии, а сегодня просто в этой программе ее вел, напомню, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.